Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня наша программа пройдет в формате фактически круглого стола. Будем обсуждать вообще, что происходит. Прежде всего, на Ближнем Востоке. Попытаемся обсудить те самые странные во многом ракетные удары, которые произошли все же. Кому выгодны эти удары США и союзников по Сирии, обсудим с обозревателем журнала «Международная жизнь» Сергеем Филатовым. Здравствуйте, Сергей Владимирович. С нами Илья Кравченко, эксперт Российского института стратегических исследований. Здравствуйте, Илья Юрьевич.
Добрый вечер.
И с нами Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Здравствуйте, Игорь Георгиевич.
Здравствуйте.
Ну и начнем с заявления позиции. Все же, что это было? Сергей Филатов первый, Сергей Владимирович, пожалуйста.
Я думаю, что все-таки это имеет отношение к внутренней борьбе Трампа со своими оппозиционерами в Америке. И он должен показать свою крутизну. Ну, слушайте, 103 или 105 ракет было запущено, ранено случайно 3 человека, значит, большинство ракет не долетело, и тем не менее Трамп сказал, мы победили.
50 миллионов долларов еще можно цифру такую назвать.
Ну, разные оценки. Кто говорит, что каждая ракета больше миллиона долларов стоит, кто поменьше. Но, судя по всему, эти ракеты не совсем новые были. Кстати, в целом, это и французы, то, что якобы запускали, вроде нет. Англичане и американцы. Вот они где-то, американцы чуть побольше, англичане чуть поменьше. Но эффективность эта показала всем, что у них за вояки.
То есть для решения внутренних проблем. Это Сергей Филатов, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь». Сейчас Илья Кравченко, эксперт Российского института стратегических исследований. Илья Юрьевич, пожалуйста.
Это, безусловно, была акция политическая, в первую очередь, для того, чтобы получить дивиденды внутри страны для Трампа и для республиканского истеблишмента. И, в принципе, она увенчалась успехом, потому что для Трампа получается, что все то, что сейчас заявляется, что ракеты долетели, хотя мы-то прекрасно понимаем, что далеко не все ракеты долетели, нас никто не будет слушать, к сожалению. И то, как это преподносится грамотно с точки зрения именно пиар-компании, это пока еще победа Трампа именно внутри страны. На международной арене понятное дело, что тут все довольно трудно доказуемо, и с точки зрения того же Совета Безопасности нам очень трудно пробить вот эту стену недоверия, да, тем фактам, которые мы предоставляем. Но пока во внутренней политике у Трампа немного, но все-таки рейтинг растет. Значит, тех целей, которые он хотел, пока временно, он их достиг. Что будет дальше, ну, посмотрим.
Это Илья Кравченко, и сейчас слово Игорю Ковалеву, первому заместителю декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Илья, Игорь Георгиевич, пожалуйста.
Ну, я согласен с коллегой, что внутренний фактор здесь, безусловно, присутствует, и сделать Америку снова великой, и вернуть туда заводы, нарастить, опять же, выпуск продукции, в том числе, кстати, военной продукции, да, а война – это хороший повод, опять же, выбить дополнительные средства на военный бюджет. Это все присутствует, но я бы не сбрасывал со счетов и внешнеполитический фактор, то есть продемонстрировать миру, что мы по-прежнему самые крутые, мы самые главные, мы можем делать все, что хотим, невзирая на то, как... Есть у нас санкции Совбез ООН, нет у нас санкции Совбез ООН. Мы поведем за собой своих ближайших союзников, и здесь я бы обратил внимание на то, как та же Тереза Мэй сначала сказала, нет, нам нужны доказательства, потом послушно присоединилась и вместе с американцами приняла участие в этой акции. Ну и, конечно же, показать, что они готовы противостоять России, при этом, в общем-то, не постесняться и присвоить себе победу. Я напомню, что еще и до этих ударов американцы заявляли, что это они победили в Сирии ИГИЛ, и они нанесли внесли решающий вклад вот в эти события. Поэтому внешнеполитический фактор здесь тоже присутствует.
Это Игорь Ковалев. Ну и сейчас уже начинаем переходить к дискуссии, насколько она возможна, потому что такое редкая солидарность нашими экспертами сегодня проявляется. Но все же, а вообще стоило тогда наносить эти удары? Потому что, ну, можно было по телевизору показать какие-то линии непонятные там. а потом схему, что вот в результате было разрушено. Мы в таком странном мире сейчас живем, что, в принципе, достаточно одного заявления. Разве не так, Сергей Филатов?
У меня такое впечатление, что западники очень нервничают. Это переходит даже в истерику. И вот та ложь, которая льется, скажем, из их уст на Совете Безопасности, я сейчас внимательно слушаю все заседания Совбеза, но это просто, как бы вам сказать, серьезные люди так себя не ведут. А причина в том, что Запад на грани очень серьезного кризиса, когда он может потерять свое примерно 500-летнее присутствие на топе мировой политики. Они 500 лет командовали всем земным шаром, а сейчас сила переходит, кстати, вслед за солнцем, через Тихий океан, в Китай, на восток, и Азия поднимается.
Тогда вы противоречите сами себе. С одной стороны, удар для внутреннего потребителя, прежде всего, а с другой стороны, у них потребность для того, в том, чтобы заявить о себе.
Нет. Именно для внутреннего потребителя по одной простой причине. Трампу надо укрепить свои позиции внутри Соединенных Штатов, чтобы проводить ту самую политику, которая позволит американцам некоторое время еще побыть на топе мировой политики и мировой экономики. Китай уже первая экономика мира. Понимаете, и американцы утрачивают не только свое производство. Страна деиндустриализуется. Они утрачивают возможность долларом решать все свои вопросы на земном шаре.
После этого удара дополнительных возможностей не появится.
Пиар, а сколько лжи идет сейчас в Совете Безопасности? Я с вами согласен, что дополнительных не появится, но они сейчас надувают щеки и на всех углах бьют себя в грудь. Помните, как Кинг-Конг? И вот эта самая горилла пытается всем доказать, что она самая крутая, самая сильная. А силы уже теряются. Если бы они были сильными, они бы там начали то, что было во Вьетнаме.
Я только понять не могу, в какой момент вы вдруг заметили, что силы теряются, потому что они как делали, что хотят, так, в принципе, и делают, что хотят. Даже уже не нужно повода, даже пробиркой не нужно трясти, достаточно просто сказать «было», все.
Именно это демонстрирует их неуверенность. У них нет доказательств, поэтому они истерят и, как слон в посудной лавке, пытаются все разнести. Ситуация для них в перспективе проигрышной. Вот смотрите, с 2008 года идет кризис, конца края не видно. И самое интересное, что в этом кризисе они все теряют, теряют и теряют. Они теряют сейчас долларовые зоны. Слушайте, Китай запускает нефть-юань, то есть торговля нефтью пойдет за юаня. Это впервые с 70-х годов, когда придумали нефть и доллар. Китай становится крупнейшей экономикой мира. Китай сейчас хочет заниматься лидерством в геоэкономике. А американцы говорят, мы займемся своей страной, нам надо восстанавливать Америку, сделаем ее снова великой. А не случайный термин «снова великой». И Трамп, и очень многие в Америке понимают, что Америка уже не так велика, как была в 20 веке.
Это Сергей Филатов, Илья Кравченко, Илья Юрьевич.
Я бы сказал, что когда слишком сильно ты показываешь, что у тебя такие большие мускулы, и их ты не используешь, то это, конечно, ты загоняешь сам себя в угол. И Трамп тем самым загнал себя в угол, потому что в случае, например, Северной Кореи, он неоднократно тоже посылал туда свой флот, проводил учения такие демонстративные, зная при этом прекрасно, какая будет ответная реакция из Пхеньяна. Тем не менее, он это делал. Но дальше он пойти не мог. Здесь же все-таки Сирия не Северная Корея по множеству причин, и в том числе потому, что нету такой, как бы, сдерживающей силы, сдерживающего фактора, о котором мы прекрасно понимаем, когда говорим про Северную Корею. Здесь поэтому как раз-таки и такие точечные удары, и поэтому те ракеты, которые были выпущены, часть, конечно, по аэродромам, да, которые были все, кстати, сбиты, а часть по надуманным таким сараям, да, где якобы там проводились какие-то опыты, там биологическое оружие.
Ну, я уж не знаю, сарай прилично выглядел до бомбардировки.
Ну, это-то да, но сам факт того, что американцы публике это будет все преподноситься. То есть, да, с одной стороны, мы живем в такую эпоху постправды, когда действительно можно все снять в Голливуде и показать. А с другой стороны, все равно мир настолько какой-то глобальный стал, да, что даже уже Штаты не могут его полностью контролировать, хоть и вся база интернет находится у них. То есть, все равно нужно так или иначе эту картинку показать вживую. Чуть-чуть побомбить, чуть-чуть как-то посмотреть, покритиковать и потом в Совете Безопасности о себе заявить. Тут, конечно, еще справедливо надо продолжить линию про то, что там небольшой кризис происходит, в кавычках, потому что та хаотичность в принятии решений, да, то, что Трамп действительно не поймет, что он хочет, нам, с одной стороны, пытается дать понять, что нет, он все прекрасно понимает, он очень четко всю эту линию выстроил и исследует, а с другой стороны, Трамп, когда твитит, что вот мы выводим свои войска из Сирии, потом раз, нет, я подумал, мы все-таки оставляем свои войска в Сирии, нет, я подумал, я снимаю одного своего советника, потом на другого, на третьего, это действительно кризис, это кризис очень серьезный, его понимает в том числе и в сфере ВПК, и тот шанс, который сейчас у них появился, его нужно, конечно, использовать по полной, и они делают это с Трампом, то есть Трамп не то, чтобы прям совсем безвольная фигура, но то, что нету четкой картинки, и приходится демонстративно себя называть и сравнивать с Рональдом Рейганом, и при этом с Теодором Рузвельтом, да, там флот направлять, тут о звездных войнах говорить, это как раз-таки свидетельство того, что он немного, мягко говоря, не уверен пока, что будет дальше.
Это Илья Кравченко, Игорь Ковалев. Игорь Георгиевич.
Ну, удар, конечно, был, на мой взгляд, такой далеко не профессиональный, и как многие провокации и дело Скрипалей, о котором тут многие говорили, ну, на мой взгляд, сделано совсем непрофессионально и не очень подготовлено. Но, с другой стороны, конечно, у Трампа уже не было другого выхода, и все время говорить «волки-волки», да, кто потом поверит. А вот коллега уже вспоминал про ситуацию с Кореей, и здесь он, то он ударит, то он подумает еще, то он еще ударит, то опять подумает. То есть, в общем, в итоге пришлось ударить, чтобы показать, что действительно мы еще чего-то можем, мы еще что-то стоим, и в случае чего мы не остановимся от применения силы. Вот, но эффект, на мой взгляд, в общем-то, конечно, далеко не тот, на который рассчитывали.
Да? Вы называете удар непрофессиональным. Я не соглашусь, потому что удар был нанесен высоко профессионально, потому что Третьей мировой не началось. Демонстрация силы произошла? Да, произошла. Российская Федерация осудила традиционно? Да, осудила. Все остальные поддержали? Да, поддержали.
Ну, что я говорил, непрофессионально, да, уже коллеги сказали, да, 70 ракет вообще не долетело, да, если вспомнить...
Это мы утверждаем, Соединенные Штаты утверждают, что все долетели.
Ну, если все долетели, то где-то, да, извините, если бы долетели 100 крылатых ракет, были бы массовые жертвы, были бы горы трупов, и разрушения, конечно, бы тоже показали...
Они гуманны, не бомбят мирные
жители. Да, и заранее предупредили...
В том году все долетели, кстати.
Заранее предупредили, чтобы вывели людей, вывели войска. Ну, так, в общем-то, удары не наносят. Да, и еще при этом, опять же, заранее проработали так, чтобы, не дай бог, не попало в зону ответственности российских ВКС. Да, эти ракеты не получили бы ответного удара. Тем более, что Россия, в общем-то, предупреждала, что ответный удар будет.
Это Игорь Ковалев, обращаюсь к Сергею Филатову. Сергей Владимирович, ваша версия. Вы говорите о том, что это произвело должный эффект на внутреннюю аудиторию. Ну, я же почитываю тоже американские издания, обращаю внимание, что постоянные критики Трампа, они так и остались на стороне критики. Они сейчас уже выходят с публикациями из серии. Что это было? Удар кошачьей лапкой? Так они формулируют. Ну, то есть, ничего не изменилось. В чем завоевание?
Для Трампа?
Да.
Для Трампа завоевание, что я сказал, я сделал. Другое дело, они чрезвычайно боялись ответного удара, но они его получат, если сейчас подгонят авианосец с авианосной группой и второй раз постараются атаковать ракетным ударом Сирию. У сирийцев уже будет более современное оружие, и сирийцы стесняться не будут, ударят, так сказать, по носителям. А для нас это чрезвычайно важно. Мы будем говорить, а мы не участвуем. Вы бомбите сирийцев, сирийцы бомбят вас. Понимаете, как?
Оружие
кто поставлял? Что может быть? Оружие наше, да. Ну что, мы поставляем оружие в очень многие страны. Так вот, поэтому для Трампа картинка важнее. Он показал, что он крутой, он может сделать. Но следующий этап, который поддержит практически весь американский истеблишмент, Трамп сейчас будет потихоньку уходить из Сирии, договориться с корейцами Северной Кореи, что не будут друг по другу бомбить, потому что любая ракета Северной Кореи, которая упадет на территорию Соединенных Штатов, это для Трампа политическая смерть. Это сразу импичмент и вытирание ног у него. А вот что касается его цели по Ирану с выходом на Каспий, я хочу подчеркнуть, с выходом на Каспий, вот это им нужно позарез. Поэтому ему надо побыстрее закончить эту историю с Сирией, где они ничего не получат, кроме, возможно, гробов американских солдат, которые сидят сейчас на границе Сирии и Ирака и имеют там несколько баз. Там примерно 2000 американских GI, и сейчас их начнут просто-напросто в этой пустыне уничтожать.
Кто?
Появились партизаны, которые не имеют отношения ни к сирийской армии, ни к кому. Они себя назвали, так сказать, армией освобождения Востока Сирии. И уже начали долбать причем ракетами средней дальности, по американским базам. Пока американцы не заявляют о потерях. О потерях заявлено, вот остановили.
Конвой.
Конвой, да. Там... Но сейчас эти американские базы оказались как анклавы. Нужно снабжение, необходима поддержка. Этого нету. И в пустыне они сидеть просто так не могут. И Трамп сейчас будет их оттуда выводить. Зачем? А вот эта авианосная группа, которая сейчас якобы направляется к Сирии, судя по всему, она пойдет в сторону Ирана. И у Трампа самая главная задача – оставить Иран в качестве врага, в качестве мишени, и вокруг Ирана накрутить новую историю своей крутости, и самое главное – попытаться поменять в Иране власти, чтобы власти были, как и Шахин-Шах в свое время, там, 50 лет назад, другом Соединенных Штатов, и тогда они выходят политически на Иран, и появляются на Каспии. Вот что необходимо Трампу. И мы должны это видеть и не закрывать глаза на такой сценарий. А для того, чтобы этот сценарий для них осуществился, для них это будет идеальный вариант. Афганистан и Иран, понимаете?
Это Сергей Филатов. Обращаюсь к Илье Кравченко. Разделяете?
Отчасти. А отчасти потому, что все-таки для Трампа это был удар силы, именно показать, что вот он вот это может сделать. Он настоящий ковбой такой, дерзкий, но при этом тоже с мозгами. И в этой связи, кстати, сейчас очень интересно, что появились публикации, ссылаясь там на источники в Белом доме и так далее, что Трамп хотел ударить куда жестче. Что ему было предложено Мэттисом, министром обороны США,
выглядит
три
как,
варианта.
Как слив откровенный.
Да, да,
то
да.
То есть, что он замахивался на российские
да,
базы
тоже. Да, из всех трех вариантов он хотел самый кровавый, чуть ли не Третью мировую начать, но его суперские советники сказали, что нет, все-таки с русскими пока не нужно
этим войну. Стратегии держите меня семеро, да.
Да, 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 то есть, и вот он такой, да, хорошо, ребята, я буду за вас, вы все-таки бравые американские парни, вы знаете, что делать, а я ваш президент, я должен вас тоже слушать. И это красиво очень преподносится, и в этой связи, конечно, будет дальше мусолиться вся эта тема. А что касается Ирана, да, тот же, например, новый советник по национальной безопасности Болтон, он ярый такой сторонник того, чтобы пожестче быть с Ираном, но от того, что он жесткий сторонник, это не означает, что прям именно будут какие-то меры все-таки предприниматься в пользу того, чтобы как-то вторгнуться в Иран, потому что... Хоть и каждый американский президент, особенно последней эпохи, скажем так, начинал какую-то войну, и до сих пор не могут практически ни одну из них закончить, тем не менее, Трампу очень сложно начать эту новую войну, потому что он все, что смог сделать, это лишь пожестче быть в Сирии, чем Обама. И, в принципе, для него пока этого достаточно, потому что, как ярый критик всего, что связано с Обамой, он эту линию столкнуть, и вроде пока все получается. А вот во внутренней политике вообще ничего не получается. Все, что прошло, то налоговая реформа. Обамакер, ничего с ним они поделать не могут, в том числе...
О, алюминий растет в цене.
Алюминий растет, и Доу Джонс все рос, потом стал падать. То есть он сначала говорил, что это его главное достижение, теперь не главное достижение. Он не знает, что сделать ему с НАФТА, что сделать с ВТО и так далее. То есть, с одной стороны, он хочет действительно переключить внимание на вот какую-то внешнеполитическую такую арену, чтобы люди стали об этом говорить. Но если мы посмотрим на то, о чем действительно хотят говорить простые американцы, как раз-таки его базовый электорат, такие реднеки и белые преимущественно население, они смотрят о том, какие связи у него были якобы с порнозвездами, о том, что у него проходили обыски, точнее, не у него, у а у его адвоката. То есть вот это их больше заботит. А Сирия, вот как только хоть одна ракета попадет в американский самолет или в самолет союзников, или ранит какого-нибудь американского бравого солдата, сирийца именно напрямую, да, солдата Башара Асада, или, не дай бог, там наши какие-то средства, вот тогда они будут эту тему дальше мусолить. Пока нет.
Это Илья Кравченко, Игорь Ковалев. Игорь Георгиевич.
Ну, я согласен с тем, что, конечно, претензий у Соединенных Штатов к Ирану великое множество, и противоречий достаточно много. Можно вспомнить, да, эту знаменитую сделку, о которой тоже собирались выходить, не выходить. А можно вспомнить о том, что саудиты имеют с Ираном тоже, да, не самые близкие отношения, а они ближайшие союзники Соединенных Штатов в регионе. Но если говорить о том, что Трамп сейчас серьезно задумался на серьезный конфликт с Ираном, мне кажется, вряд ли это произойдет. Все-таки, да, традиция такой маленькой победоносной войны в середине первого срока для того, чтобы потом, возможно, выиграть вторые выборы, это, в общем-то, такая американская политическая традиция. Но я не думаю, что конфликт, серьезный конфликт с Ираном будет для Соединенных Штатов маленькой победоносной войной, потому что Иран даже за годы блокады, вопреки блокаде, он очень серьезно развился. Да, он сумел выстоять в этом санкционном режиме и стать достаточно влиятельным одной региональной державой. Поэтому идти на серьезный конфликт с Ираном, ну, опять же, да, зная непоследовательность Трампа, да, и вот это его метание от твита к твиту, ну, конечно, можно, но если вот там действительно серьезные, зрелые советники, вряд ли они ему посоветуют идти на такой серьезный конфликт.
Дальше-то что? Ну вот чего ожидаем? Ты достаточно удовлетворился, показал мускулы, можно взять паузу. Просто если вы не солидарны с тем, что он на Иран замахивается, тогда что дальше?
Нет, дальше, я думаю, в общем, ситуация вот нынешняя, она всерьез и надолго. И санкции всерьез и надолго, и новая холодная война. Кто-то согласен, кто-то не согласен с этим, но она тоже всерьез и надолго. И опять же, ровно по той причине, о чем уже коллеги говорили в начале. А Запад, это касается не только Соединенных Штатов, но и Европы, они не понимают, что делать, они не знают, как реагировать, они, в общем-то, утратили чувство реальности и живут в каком-то таком параллельном мире, где вроде бы как они еще главные, они принимают решения, а это сплошь и рядом не получается, хотели как лучше получилось, как всегда, совсем там с Брекзитом, да, с вот этими непонятными кандидатами, которые, казалось бы, никак не должны были выиграть выборы, а выигрывают и приходят к власти там и в Соединенных Штатах, и во Франции, да, и с другой стороны, запрос на новые элиты, который никак не решается, да, Евросоюз там в полном кризисе, и действительно современные политики, те, которые сейчас находятся у власти, они не понимают, что происходит, и не имеют, в общем-то, четкого плана, как действовать в этой ситуации.
Это Игорь Ковалев. Обращаюсь к Сергею Филатову. Хорошо, мы прям осудили их, сказали, что они вообще не понимают, что делают. А нам-то что делать в таких обстоятельствах? Потому что пока за все, что они не понимают, что делать, ну, отвечает прежде всего Российская Федерация. Будь то отравление Скрипаля, будь то Украина, будь то отравление там, людей в городе Дума. Везде сейчас причастна к этому Российская Федерация, поэтому ее нужно наказывать за то, что... Как вы выражаетесь, они не понимают, что делать дальше. А нам как действовать в таких обстоятельствах?
А нам нужно понять для себя, для народа, для страны две простых вещи. Цель и смысл существования и развития России. Очень просто и очень сложно. Цель и смысл. И вы знаете, у меня такое впечатление, что где-то, так сказать, в глубинах народа это начинает созревать. Сейчас начали говорить, что пора уже удалять из Конституции статью 13, которая запрещает государственную идеологию. Время пришло говорить об идеологии. Ради чего живем, куда двигаемся. И вот я так понимаю, что в ближайшие годы эта идеология будет каким-то образом уже замечена. А она прорастает.
Ради всего хорошего, против всего плохого. Как-то так.
Я могу свое предложение высказать, потому что я в 6-м году об этом
гулять
писал.
Так гулять, да.
Надо собрать все лучшее, что было в трех периодах нашей Родины. Это... Царский период, совершенно потрясающая культура 19 века, великолепная элита. Советский период, прорывное развитие, космос, победа в Великой Отечественной войне, единство народа, понимание общих целей и сейчас потрясающая свобода. На Руси никогда столько свобод не было, как сейчас. И вот на основании всего лучшего, то, что было в трех периодах нашей истории, последних веков, строить новую цивилизацию –
в день блокирования телеграммы это звучит несколько вызывающе, но принимается. Хорошо. Согласен, что такой свободы раньше никогда не было. Это Сергей Филатов. Ну и сейчас Илья Кравченко.
Я бы сказал, что нужно дальше продвигать идею того, что есть факты, и эти факты нужно предоставлять. Да, им неохотно верят, мягко говоря, но мы видим, как проходит время, и тот же случай с пробиркой, в которой был белый порошок, теперь всеми высмеян. И в Штатах в том числе все, что касается войны в Ираке, это табу. То есть, как только ты говоришь о войне в Ираке, ты имеешь в виду полный провал политики США на Ближнем Востоке. Когда ты говоришь про Афганистан, немного иначе, потому что Афганистан, эта тема, она хоть никуда и не исчезла, но чуть-чуть как бы туда, на третьей, там, на четвертой роли. И в этой связи как раз-таки сейчас, да, сейчас нам не верят. Но если мы будем дальше продолжать доказывать и показывать действительно все эти прекрасные видеопрезентации, там вот наше Министерство обороны, там Генеральный штаб показывает, там на картах прямо разжевывает, говорит, вот смотрите, куда ракеты прилетели, куда не прилетели. Да, то, что там эти все каналы информации стараются блокировать, это есть, конечно. Тот же случай с RT, со спутником, это, безусловно, есть. Но есть и другие каналы, есть и соцсети. Да, и Facebook сейчас будет пытаться тоже, опять-таки, блокировать, и уже блокирует определенные каналы. Но нужно дальше пытаться, дальше бороться. Именно в информационном поле, в имиджевом поле. Потому что в военно-политическом плане, ну, тут как бы и так все понятно. А вот в плане имиджа тут нужно дальше лоббировать и гнуть свою линию.
Это Илья Кравченко. Игорю Ковалеву мы предоставим возможность сказать, а что Россия, а что нам в таких обстоятельствах делать уже после информационного выпуска. Расстанемся на время новостей и после этого продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17 часов 35 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня наша «Своя правда» проходит в формате круглого стола. До новостей я обещал предоставить слово Игорю Ковалеву с тем, чтобы он пояснил, а как в этих обстоятельствах действовать Российской Федерации. Пожалуйста, Игорь Георгиевич.
Ну, если коротко, то продолжать отстаивать свои национальные интересы. Да, если вот совсем так лаконично сказать, что нам делать дальше. Потому что страна с таким потенциалом, да, с такой территорией, с таким геостратегическим положением, с такими ресурсами, с такой историей, о чем говорили коллеги, с такой культурой, в общем-то, не должна ни под кого прогибаться и, в общем-то, не должна быть, находиться под внешним управлением, что почти было у нас в свое время, да, в начале 90-х годов. И должна иметь свои интересы, в том числе и геостратегические интересы, и настойчиво их отстаивать. Другое дело, что их отстаивать нужно грамотно, и вот здесь как раз это задача власти, задача президента, задача правительства разработать и применить такие методы, такие механизмы, которые позволят из любой, в том числе такой серьезная, сложная, опасная ситуация, которая сложилась сейчас, выйти наилучшим образом.
Ну, не очень, правда, понятно, как, потому что мы токсичны уже для Запада уж точно. Отношения
Россия
с нашими банками...
не золотой червонец, чтобы всем нравиться.
Вот ровно я про это и говорил. Ведь, извините, а куда Европа без нашего газа денется?
Казахстан уже как на совбезе ООН, как Микоян, между струй, между струй.
У Казахстана проблема. Американцы 20 миллиардов заморозили. И, естественно, Казахстану в этих условиях приходится как-то реагировать. Пока они так реагируют.
Украина с Белоруссией тоже давно уже туда-сюда мечутся.
И к чему-то привело уже давно... Украину.
К чему-то привело Украину.
Хорошо, давайте так, сейчас будем подключать уже аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Ну и назло Роскомнадзору работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поэтому пишите, я читаю. 7373-94,8, поехали. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот скажите, уважаемые гости студии, вы не рано Соединенные Штаты шапками закидали? Ваше единое мнение о том, что только для внутреннего употребления этот удар был нанесен, имеет один серьезный изъян. Неужели практически возможно внутри Соединенных Штатов, невзирая на их мощные средства массовой информации, скрыть реальные результаты удара, когда уже вся Россия практически улыбается, да и другие страны тоже уже посмеиваются? А вам не кажется, вот вы считаете, возможен ли, во-первых, второй удар приблизительно с такими же результатами, а потом последует третий уже с реальными результатами? Неожиданный, ведь не надо снимать, не учитывать возможности Соединенных Штатов, ведь это коварный противник. Он все учитывает, он разведку провел и так далее. Нельзя все валить только на Трампа и на все внутренние его противоречия.
Принимает Сергей Алексеевич. Давайте, Сергей Владимирович.
Дело в том, что второй удар возможен. Давайте подождем, когда авианосная группа подойдет, потому что Трамп ее послал, если не ошибаюсь, несколько дней назад, и нужно время, чтобы они пересекли Атлантику и подошли к сирийским берегам. Но еще раз повторяю то, о чем говорил в первой части. Сирийцы сейчас получат более продвинутые наши вооружения. И будет очень интересно посмотреть, как американцы будут бить по Сирии, а сирийцы будут бить по американцам. Мы не будем бить.
То, что они получат вооружение, контракты-то уже есть?
Я не знаю.
Я вот тоже.
И, может быть, это не надо обсуждать публично, но если будет ответка по американским самолетам или кораблям, не с нашей стороны, а со стороны сирийцев, это будет очень интересно. Но у меня такое впечатление, что эту авианосную группу все-таки пропустят мимо Сирии, и через Суэц она пойдет в сторону Ирана.
Это Сергей Филатов, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь». Сейчас Илья Кравченко. Илья Юрьевич, пожалуйста.
Я бы сказал, что наш слушатель как-то слишком забыл о том, что, к сожалению, для нас американские граждане больше верят и охотнее верят все-таки собственным средствам массовой информации, и когда какие-то данные предоставляет Россия, и вообще кто-то ссылается на источники от России, к сожалению, пока этому мало очень доверия. Поэтому как раз-таки все наши доводы о том, что этого не было или было вообще не так, и даже с красивыми картами и так далее, пока не доходит все это до простого американского обывателя, потому что он включает CNN, BBC и так далее, и видит там совсем другую картинку, которая годами, скажем так, заслуживала уважения, как самые там правильные СМИ и так далее. Вот. А что касается возможного нового удара, ну, все, конечно, возможно, но такого, чтобы прям вот, как наш слушатель сказал, третий удар будет уже совсем прям мощный там и коварный какой-то, маловероятно, потому что если он будет совсем мощный, это приведет к потерям со стороны американцев. А этого они допустить, ну, никак не могут.
Это Илья Кравченко, Игорь Ковалев.
Ну, я, во-первых, не говорил, что это исключительно для внутреннего пользования, да, я говорил, что и внешний фактор здесь тоже присутствует, это раз. А во-вторых, да, нельзя исключать и второго удара, и третьего удара, но я соглашусь с коллегами, что вряд ли этот удар будет настолько мощный, и вот что действительно американцы уже не просто захотят сказать, какие мы крутые, а покажут, какие они крутые, потому что если, еще раз, да, это затронет интересы России, да, ну, это фактически ядерная война, в которой выживших не будет, и даже Дональд Трамп, я думаю, это прекрасно понимает и вряд ли решится на такой шаг.
Чтобы далеко от вас не уходить, Игорь Георгиевич, тут Григорий вам писал, и из-за этого должен страдать народ, ну, намекая на то, что, ну, коли уж выбрали стратегию, то идем, стоим, не шатаемся.
Народ страдает, имеется в виду у нас в России, да?
Да, имеется в виду в России,
безусловно. То есть страдает это то, что... Как страдает?
Ну,
то
как?
Есть...
Ну, падает рубль. Неприятно, неприятно.
А, нет, ну, это неприятно, прям, да. Я просто...
Или вот, там, не понятно, что будет с алюминием.
Да, недавно на одном канале одного известного... участник вот таких дискуссий, слушай, кто рассказывал, что у нас народ голодает, да, что нечего есть и так далее, да, ну, смотрите, с одной стороны, да, никто же не говорит, что санкции – это хорошо, и, да, нет ущерба, да, есть ущерб, причем ущерб, он, в общем, в обе стороны, санкции – это улица с двухсторонним движением, там тоже... почувствовали, да, наши ответные меры, это так. Но, с другой стороны, вот мне кажется, когда они принимают решение о санкциях против нас, они не учитывают одного, они не учитывают специфику нашего менталитета. Чем нам хуже, тем лучше, да, смотрите, санкции, да, у нас начало там сельское хозяйство развиваться, да, мы стали лидерами там по производству пшеницы, даже денег получаем за это столько же, даже если не больше, теперь сколько за продажу оружия?
Да пока поменьше.
Ну, чуть меньше, но никогда такого не было, да.
И вот опять.
Да, вспомните, что было во времена Хрущева, да, а теперь мы продаем зерно по всему миру, мировой лидер, да, мы смогли, опять же, да, в условиях санкций сделать там целый ряд прорывов в военном производстве, да, мы, в общем-то, обеспечиваем, скажем так, доставку американцев на МКС, да, своих-то носителей у них нет, и у нас люди, которые попадают в санкционные списки, да, кто не попал, те обижаются, говорят, почему нас не включили, это как?
Понятно, потому что присягать за нужно.
Совсем другая психология. Там-то думают, что вот сейчас мы им погрозим, скажем, так нельзя, и мы построимся и скажем, все, больше не будем, извините, пожалуйста. Но нет, совсем по-другому ситуация развивает. Кто страдает?
Это Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Сейчас, ну, по сути, тот же вопрос, но с продолжением. Бесконечное противостояние вместо развития. Так на ситуацию смотрит Аксель. Это Сергей Владимирович вам.
Абсолютно согласен. Дело в том, что после того, как начался вот этот кризис 2008 года, 10 лет уже мир пытается не просто из него вылезти, а понять, куда двигаться. Я всегда считал англосаксов, хотя и, так сказать, врагами нашими, но людьми умными. Вот они сейчас выдумали биткоин. Биткоин – это один из вариантов концентрации в этих электронных деньгах, лишних денег, которые в огромном количестве появились в мире. Недавно Лагард, это...
Кристин Лагард,
она...
Директор
Международного валютного фонда. Она назвала мировой долг почти 140 триллионов долларов.
Долларов, не биткоинов.
Да, долларов. А объем экономики мировой оценивается примерно в 75-80 триллионов, понимаете? Общий долг всех стран, причем она, видимо, не все долги еще посчитала, без деривативов, вдвое больше объема мировой экономики. С этим что-то надо делать. Вот придумали биткоин, чтобы в него вкладывались, он бы абсорбировал определенную часть вот этих лишних денег, а потом просто-напросто стереть на компьютерах все эти самые учетные записи биткоина. Таким образом, часть вот этого навеса долгового, который висит над мировой экономикой, будет ликвидирован.
Зачем? Зачем этот навес убирать, если этот навес всех устраивает? Ровно потому, вот, что пока потому, все что всем не... должны, ну, все держатся в этих долларах, всех все устраивает.
Он не устраивает всех. Именно из-за нынешний кризис показал, что дальше... этого продолжаться не может. Но как выходить, пока не придумали. Один из выходов – война. Но война – это шарик просто расколется, если действительно будет серьезная война. Вот такие вот вещи сейчас в Сирии провоцируются, будут в Иране провоцироваться, вокруг Кореи вот эти танцы. Но фокус в том, что это не принципиальный выход из кризиса. На это можно списать определенное количество денег, но далеко не все. И вот сейчас мир стоит перед выбором новой экономической модели, которую, кстати, предлагают китайцы. И американцы прекрасно понимают, что долларовый мир кончается, и поэтому они так истерят. И Европа прекрасно понимает, что у них совсем все не так хорошо, как было, скажем, 15-20 лет назад. Сыто, сонно, никаких новостей. Вот я вас уверяю, если бы мы 15 лет назад присутствовали в этой студии, о Европе говорить было не о чем. А сейчас Европа в топах новостей, понимаете? Вот ситуация какая. И они ищут выход, но пока найти не могут.
Это Сергей Филатов и сейчас Илья Кравченко. Илья Юрьевич.
Я бы сказал, что это все исходит от того, как мыслит наш партнер, противник, как угодно можно называть, в лице коллективного Запада и, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. Это американоцентричный мир. То есть вся эта идея, там, пакс американо, да, мир по-американски, она никуда не исчезла. То есть изначально все думали, что это было в 90-е годы при Клинтоне. Но по-настоящему все эти действия жесткие, по-настоящему жесткая сила, а никакая не мягкая, стала проявляться именно в 2000-е годы. Это война в Афганистане, в Ираке, цветные революции и так далее. То есть, и сейчас мы пришли к логическому, как говорится, завершению первой фазы, наверное, да, когда вот уже приходят к власти люди, полностью выросшие на сознании холодной войны, эти войны холодной войны. К сожалению, на смену им пока приходят чуть помоложе, но тоже те, кто впитали с молоком матери рассказывал о страшном Советском Союзе, о страшном Кремле и Москве, которые вот-вот сейчас запустят боеголовкой и уничтожат бедных там нью-йоркцев, и это все осталось. И вот пока это все происходит, люди вырабатывают стратегии, исходя из этих базовых принципов. И это нужно понимать. Отсюда и все проблемы, отсюда и видение такое, что о чем можно договариваться, а отсюда и разговоры того же Болтона, когда он еще был представителем в ООН, что ООН это так себе, то есть что международное право, ну оно как бы есть, но когда нужно, его и нет. То есть,
и он прав.
И он прав в том плане, что когда есть чем надавить, этим пользуются, и не будут даже, в принципе, пытаться прикрыться. Но когда начинают прикрываться чем-то, да, какие-то поводы искать реальные, тогда, значит, возникает именно то самое ощущение, что все-таки не могут полностью додавить и совсем бесправно действовать, потому что нужно как-то себя прикрыть, хотя бы в глазах собственных избирателей. Поэтому не все так гладко, как можно себе представить, но, тем не менее, та линия, которая гнется и которая будет дальше продолжаться, никуда не исчезнет, к сожалению, для нас.
7373948, еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий вас беспокоит.
Да, Георгий.
Я бы хотел попросить ваших гостей прокомментировать такую мысль. Мне кажется, что американцы хотят, чтобы Россия как можно сильнее втягивалась в этот конфликт, и не может ли стать этот конфликт в Сирии для России вторым Афганистаном? Спасибо.
Спасибо, принимается.
Да. Нет, конечно. Вы что?
Это Илья Кравченко.
Тот факт, что уже мы добились таких колоссальных успехов в Сирии, то, что наши старые советские С-200 сбили новые суперумные ракеты, о которых так говорил Трамп, да и множество других факторов и примеров, можно их приводить очень долго, свидетельствует о том, что никакого второго Афганистана нет и быть не может. То есть все нам это пытались как-то там спрогнозировать, предрекали, что будет вообще там толпы людей искалеченных и куча гробов. Этого не ничего нет, как раз-таки потому, что мы действовали слаженно, мы действовали четко, и мы не пытались взять на себя больше обязательств, чем мы могли бы. То есть мы сделали то, что мы хотели. Это добились безопасности для Сирии в плане того, что поставили определенную технику, обучили их военных и изгнали ИГИЛ из тех ключевых позиций, пока еще не из всех, к сожалению, да, которые находятся на территории Сирии.
Это Илья Кравченко, Игорь Ковалев.
Ну, здесь еще одна большая разница, на мой взгляд, все-таки в Афганистан мы приходили совсем с другими целями, мы шли туда устанавливать тот режим, тот строй, который считали правильным, а не тот, который подходил самим афганцам, да, в Сирии мы решаем совершенно другие задачи и, в общем-то, находимся там абсолютно легитимно и не ставим задачу перестроить Сирию под какие-то свои цели, да, навязать какой-то режим, да, речь идет только о том, чтобы искоренить международный терроризм и дать сирийцам возможность самим решать свое будущее.
Это Игорь Ковалев, но сейчас Сергей Филатов.
Я бы процитировал появившуюся несколько дней назад статью в немецкой прессе. Я честно могу сказать, что сам бы я не стал об этом говорить, потому что, ну, кто имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит, ну, когда немцы откровенно об этом написали, я не считаю себя вправе молчать по этому поводу. Немцы написали следующее. Россия получила то, что пыталась добиться два века. Она получила контроль над Босфором и Дарданеллами, с севера Крым, с юга Тартус. Она получила контроль над Суэцем. Она получила фактически контроль над Средиземным морем, за что императоры бились в свое время. Она получила контроль над всем Аравийским полуостровом, откуда к нам много кто приходил, особенно в Чеченскую войну в 90-е годы. Я там бывал в тех странах в то время, и мы обсуждали эти вопросы. Я говорю, куда вы лезете? А теперь подлетное время 7 минут из Тартуса, понимаете, из Хмеймина. И они прекрасно понимают, что больше не надо лезть со своими хатабами сюда. Вот что происходит. И это немцы написали. Но я с ними совершенно согласен. То есть мы там получаем стратегическую точку.
Я бы немцам верить не стал.
О которой мечтали еще императоры. Понимаете, в Советском Союзе не было таких, у Советского Союза не было таких позиций на Ближнем Востоке, как мы сейчас получаем в Сирии.
Слишком все хорошо у ваших гостей. Так не бывает, пишет слушатель, который подписывается как добрый барин. Игорь пишет, а не может ли этот пуск ракет быть каким-либо провокационным? Проверить оборону в Сирии или, например... просто уничтожить лишнее вооружение. Своеобразная утилизация, интересуется Игорь. Илья?
Ну, то, что это провокация, это, безусловно, провокация, а то, что утилизация чего? Там, этих 100 с лишним ракет, это не та утилизация, не тех масштабов. Если уж хотят по-настоящему большую утилизацию, тогда нужно куда-то вторгаться. А пока не могут, потому что некуда. Единственный вариант, это, конечно, опять вернуться в зону западного полушария, про которую как-то они забыли в годы, особенно Джорджа Буша-младшего, как-то все переключились на Ближний Восток, и с тех пор не хотят оттуда никак выбираться. А то, что происходили вот эти очень мощные такие процессы трансформации в странах, так называемого, левого поворота, там, Боливии, Венесуэлы и так далее. То есть они пытаются что-то сделать с Венесуэлой уже не первый год. Пока ничего не получается. Да, Венесуэла обнищала и так далее и тому подобное, но не выходит. Не так, как раньше. Бедный Монро бы, наверное, уже переживал, что все его идеалы, о которых он так заботился, да, и которые пытался претворить в жизнь, как-то о них забыли и переключились слишком далеко, ушли от своих границ. И когда слишком сильно растягивается, то сложно контролировать все то пространство, в котором находишься. В этом-то и есть вся проблема.
Напомню вопрос про провокации, просто продолжим. И сейчас уже Игорь Ковалев. Я только усложню, если позволите, потому что, ну, провокация и провокация, хорошо, но не может ли быть такого, что в итоге спровоцируют таким образом, чтобы потом опять Российская Федерация выглядела агрессором? Такой вариант тоже вполне возможен, и вот здесь уже санкции Организации Объединенных Наций нам совсем не поздоровятся.
Ну, трудно себе вообще представить, какую еще провокацию нужно сделать, чтобы Россия выглядела агрессором, да, то есть, ну, вроде понятно, это же зафиксировано, кто пускает эти ракеты, да, куда они летят и так далее, и так далее. Помимо провокации, я бы, конечно, сказал, что это еще так потренироваться, конечно, взаимодействие отладить между союзниками, да, все-таки, по большому счету, вот такого реального боевого опыта не так много у американцев, да, и так вот я сидел, вспоминал, вроде ни одной самостоятельной войны не выиграли, да, там первый...
Гренада.
Гренада, да, это война еще та, или Гаити какой-нибудь, да, но даже Вьетнамская война закончилась весьма плачевно, как всем известно, поэтому, ну, может быть, потренироваться еще, но выставить Россию в качестве агрессора и сказать, что мы первые начали, ну, я не знаю, что нужно сделать, пока я вот даже затрудняюсь придумать.
Это Игорь Ковалев, Сергей Филатов.
Не будем им подсказывать.
Не будете?
Нет, им подсказывать не надо.
Они неправильно поймут.
Они что-нибудь придумают, какую-то гадость, у меня сомнений нету.
Опасаться этого стоит?
Да, безусловно. опасаться прежде всего того, что они придумывают ложь, эту ложь тиражируют, и потом на основании этой лжи строят реальную политику. В экономических санкциях, вот сейчас военный удар по Сирии абсолютно на лжи.
Ведь как лихо получается, они строят реальную политику, в которой потом нам всем еще и жить, и в том числе и Российской Федерации.
А караван идет, пусть строят. Вы обратили внимание, как изменился дипломатический язык? Открытым текстом уже все говорят.
Они открытым текстом... Я бы не рискнул этот язык называть уже дипломатическим.
Но тем не менее, послушайте, заседание Совета Безопасности, это чрезвычайно интересно. Они откровенно лгут. А в наших выражениях дипломатических появился совершенно новый лексикон, который я, например, ну, в конце еще 20 века не слышал. Жесткий язык пошел. Они нервничают, они вынуждены выдумывать сказки. В эти сказки заставляют верить свое население и тех, кто их слушает. И потом на основании этих сказок строят свои военно-экономические программы. Это вот реальность. Вот как сегодня коллега сказал, постправда. Это очень интересная вещь, которая сейчас становится, как бы вам сказать, маркером мировой политики. Придумать какую-нибудь глупость, заставить себя в нее поверить, поверить всех, и после этого и на основании этих ложных заявлений выстраивать что-то серьезное. А почему они в обороне? Вот я еще раз хочу повторить, Запад в обороне. Он не был давным-давно в таком положении, если вообще в 20 веке когда-то был. Они только богатели, они только забирали под себя сначала колониальные коврижки, потом, значит, деньги после Второй мировой войны, которые платили американцам за вооружение. Мы за ленд-лиз реальной монетой расплачивались. А сейчас у них
там... Там копейки по сравнению с масштабами поставок. Ну что уж, вы припоминаете
теперь ленд-лиз еще. Нет, ну я к тому, что после Второй мировой войны экономика Штатов очень сильно поднялась. А вот сейчас они попали в то положение, о котором мы сегодня говорили, экономическое, финансовое, и стратегическое, военно-стратегическое, что они не совсем понимают, что делать, если вообще понимают. И для этого они вот эту истерику устраивают, прежде всего, демонстрируя свою никчемность. Обратите внимание, какие раньше были политики: Де Голь, Тэтчер, тот же Рейган на...
Сейчас Трамп, Мэй, Макрон.
Ну вот я про то же. То есть качество политического класса резко понизилось. И то же самое происходит у них в парламентах. И результат, вот ту политику, которую мы видим, я вас уверяю, если бы были люди уровня Де Голля у власти, Запад вел бы себя совершенно по-другому. Но он ведет себя так, как ведет.
Я не уверен просто, что вот более жесткое поведение там Де Голля понравилось бы Российской Федерации, потому что все ощущение, что все чего-то ждут, что кто-то должен совершить какое-то действие, после которого уже разрешить эти проблемы, но никто ничего не делает.
Запрос на другое, запрос на популизм. То есть то, что сейчас все-таки доминирует популизм в политике, это факт. И то, что в Великобритании есть такой министр иностранных дел, как Борис Джонсон, который вообще не гнушается никаких выражений и, в принципе, логической связи какой-то не пытается выстроить между ними.
А еще он похож на Трампа, да.
Еще похож на Трампа. То есть, кстати, это тоже нюанс, может быть, такой мелкий, да, но тоже о многом говорит. И в целом тот запрос на простых политиков, на политиков, которые якобы из народа, хотя по факту Трамп, ну, кто какой он выходец из народа на самом-то деле, но как он себя преподносит, и его команда в целом, то есть это все работает на простого обывателя очень эффективно. И то, что люди сами хотят этого, то есть не надо тоже думать, что люди на Западе, условно на коллективном Западе, не хотят таких политиков, они хотят, что это просто. Ты включаешь телевизор, ты выходишь на улицу, видишь, выходит президент, говорит, что вот, все четко, я всех построил, весь мир знает, что мы сильные, а то, что его спрашивают, а как там у нас там с реформами? Будет, все будет, дайте мне второй срок, я вам все обеспечу. Не получится, я поставлю преемника, он выйдет, еще два срока тоже будет работать. И так далее. То есть, если это работает, почему бы не пользоваться этим? И они будут это делать.
Это Илья Кравченко, но сейчас Игорь Ковалев.
Ну, я согласен с коллегой, что действительно запрос вот на тех политиков, которые они сами избирают и не случайно не избирают. Но вот еще принципиальная разница в том, что все-таки действительно вот и Тэтчер, и Рейган, и так далее, да, которые оставили свой след и действительно много сделали для своих стран, они тут как раз поначалу были не очень популярны и критиковались всеми.
Тэтчер вот. Шахтеров гнобил своих.
Вот именно, да.
Де Голль студентов разгонял, за что и попросил. поплатился. Вот,
то есть речь о том, что это были еще умные политики, которые понимали, что они делают, и понимали, что многие из их затей, многие из их реформ будут крайне непопулярны, придется преодолевать ожесточенное сопротивление, но они знали, последовательно к этому шли, продумывая эти шаги, в том числе вместе с шахтерами. Да, она их 3 года не трогала, а начала закрывать шахты, когда ее реформы стали давать результаты, результаты видимы. Вот тогда она пошла в наступление на шахтеров.
Я хочу напомнить фразу Владимира
Очень
Путина.
Очень коротко, Сергей Владимирович.
После смерти Ганди поговорить не с кем. Об этом Путин сказал 3 года назад, имея в виду, так сказать, круг политических лидеров западных, с которыми он общается.
Мне кажется, уже побольше. Это как-нибудь после мюнхенской речи он вам это произнес. А это было уже, простите, 10 лет назад. Представляете, как? Время летит, да, Сергей Владимирович. Да. Это была наша дискуссия, скорее круглый стол, потому что сегодня спора как такового не вышло. Но спасибо, с нами был Сергей Филатов, Илья Кравченко и Игорь Ковалев. Приходите еще.
Спасибо за приглашение.